Всем здравствуйте, с вами агрогруппа «Подельники». Мы находимся в подкастерной дома Маклецкого. С помощью городской редакции мы записываем этот подкаст. Сегодня мы продолжаем говорить о генеральном плане. Я Иванова Полина.
Меня зовут Савелова Антонина.
И сегодня с нами в студии Ольга Иванова, сотрудник Департамента экономики администрации города Екатеринбурга. С 2011 по 2015 год Ольга работала в мастерской генерального плана. Она руководила проектом изменений в генеральный план до 2025 года.
Добрый вечер всем.
Поэтому Ольге мы сегодня решили задать ряд вопросов по генеральному плану, который уже действует, и свериться с ней о наших представлениях о том, как будет работать следующий генеральный план. Первый вопрос — это генеральный план, мастер-план, стратегия пространственного развития. В чем разница между этими документами?
Но если сказать очень коротко, то на сегодняшний момент мастер-план и стратегия пространственного развития — это документы, в которых есть, присутствует стратегическая составляющая, а генеральный план такой стратегической составляющей не содержит. И так было не всегда. Можно проследить, как менялся характер этих документов, например, с начала 2010-х. В 2011 году в Перми был принят мастер-план. Абсолютно новый документ. Первый раз такое название вошло вообще в поле российского градостроительного, значит, процесса. На тот момент этот мастер-план готовился как полноценная альтернатива общепринятому генеральному плану. То есть на тот момент эти документы были одинаковы по своему характеру.
Они предполагали, что они не будут больше принимать генплан и примут мастер-план.
Да, они предполагали, что это полноценная замена. Они привнесли совсем другой подход к делению города на территории, на зоны и к установлению правил игры в каждой из этих зон. В мастер-плане Перми были выделены отдельные уже структуры, отдельные единицы планировочные, и для них были разработаны очень интересные правила, которые касались и плотности, и этажности. Кое-где они пытались даже плотность фасадной линии.
Угу.
То есть вот
Архитектуру уже вмешиваться.
В архитектуру пытались уже вмешиваться, и именно архитекторы же были первой оппозицией, выступившие против. Но мы сейчас немножко уходим от темы.
Ага.
Если интересно, то сами пермяки тоже за это время поменяли отношение к Перми, прилюдно признались, вот в этом октябре у них был форум, и они честно сказали, мы сейчас понимаем, насколько тот документ был документом, опередившим время. После этого, особенно в 2014 году, 2010-2014, Градостроительный кодекс Российской Федерации, документ, которому должен следовать каждый генеральный план, претерпел дикое количество изменений, и до сих пор эти изменения идут. Я на 15-й год насчитала мелким шрифтом изменений, их было больше 80 уже на тот момент. И в 2014 году изменения были внесены, ну, просто очень масштабные. Настолько масштабные, что они вымыли стратегическую составляющую из этого документа. Повторю еще раз, разница между этими документами какая? Генеральный план не содержит стратегическую составляющую, стратегия пространственного развития и мастер-план ее содержат.
Я хотела спросить, как это все происходит, сколько людей, в какое время работают над самим генеральным планом, как они получают, в каком виде техническое задание, вообще, что это за процесс?
В мастерской генерального плана работает 25 человек. Из них 5 человек не занимаются генеральным планом. Это бухгалтерия, отдел кадров, секретарь, администратор. Работа над ним идет вообще-то всегда. Практически постоянно. Но вот потом прозвучит сигнал Горна. Такой сигнал Горна прозвучал в 2015 году. Что нужно делать? Новую стратегию, новый генеральный план. И чтобы на период, когда подготавливается стратегия, можно было не оставить город без важнейшего документа территориального планирования, было принято решение делать вот этот промежуточный еще шаг, внести изменения в генеральный план с горизонтом 2025 год. Изменения, которые были в 2015 году сделаны. Вот с тех пор, с 2015 года, делался этот генеральный план, который сейчас вынесен в поле общественного обсуждения. Там присутствуют мастерской специалисты, архитекторы, транспортники, специалисты всех специальностей. Как правило, не хватает экономистов, их берут по договору подряда. Часть, большая часть этого генерального плана тоже была сделана по договору субподряда. Это питерская компания «Лабград Транспорт» делала материалы по обоснованию. Наверняка ГО и ЧС они отдавали куда-нибудь на сторону, потому что это должна быть специализированная, лицензированная организация. Получается, что за мастерской координация всех этих работ, постоянная работа с администрацией, с главархитектурой и самостоятельное выполнение самостоятельных разделов — это все функциональные зоны, транспорт традиционно делается сотрудниками мастерской генерального плана, инженерная подготовка территорий, инженерные сети.
Вот все-таки стратегию пространственного развития тоже мастерская генплана разрабатывала?
Ну, в общем, да.
То есть и стратегию у нас разрабатывает, и генеральный план, мастерская генерального плана города Екатеринбурга.
Но получается как? Стратегию пространственного развития — это зона полномочий департамента архитектуры, а генеральный план, как градостроительный документ, — это зона полномочий мастерской генерального плана.
Вы сказали, что мастер-план в 2011 году первый раз был разработан для Перми, а стратегия пространственного развития, когда она появилась?
Вот после 2014 года градостроительная общественность начала шуметь, бурлить, и стали выкристаллизовываться эти решения, что генерального плана не хватает в том виде, в каком он становится, и должен появиться какой-то документ и заполнить эту нишу. Где-то эта стратегическая составляющая территориального планирования должна оформляться, должна закрепляться. И вот тогда многие города, многие специалисты заговорили о стратегии пространственного развития. К нам, конкретно в Екатеринбург, эти темы привез сначала Александр Ложкин, а более подробно объяснял, рассказывал, проводил презентации Александр Владимирович Антонов. Он работает в Москве, сейчас он активно работает с Минэкономразвития Российской Федерации. И вот эту стратегию пространственного развития попытались реализовать на своей территории сразу несколько городов. Для нас самым интересным был опыт Уфы, которая заявила о стратегии пространственного развития, тут же сделала отдельный сайт, на котором можно было спокойно зарегистрироваться и высказывать все свои желания жителям города. И сделали они это где-то за год до нас.
Угу. То есть начали собирать информацию.
Да. Угу. Они начали собирать информацию, они стали собирать всевозможные воркшопы. У них был девиз, под которым они работали, он звучал приблизительно так. Уфа — это город разных районов. Один город — разные районы.
Хороший девиз.
Девиз был очень хороший, и поначалу мы завидовали, присматривались, ездили к ним ежегодно на их урбан-байрамы, как у них это называлось.
Урбан-байрам, отлично.
Да. Но через некоторое время мы стали их обгонять. И на сегодняшний момент я знаю, что стратегия пространственного развития Уфы существует 2030, но они не смогли ее никаким образом закрепить как документ общегородского уровня.
Угу.
Вот здесь, получается, мы немножко продумали, и мы стратегию пространственного развития включили в стратегию социально-экономического развития, обязательный документ, который утверждается Думой. Таким образом, мы смогли легитимизировать этот документ.
То есть у Уфы стратегия пространственного развития — это как бы такой манифест, который у них есть, но он как бы не обязателен к исполнению, а у нас это прямо действующий документ.
Да. Он утвержден в составе как неотъемлемый раздел стратегического плана развития Екатеринбурга, утвержден Думой, и это для нашего уровня власти, для муниципального, это самый высший уровень утверждения документа.
Екатеринбург — это первый город, где утверждена стратегия пространственного развития сейчас в России?
Вот насколько я знаю, да. Ну,
ура!
Честно признаю, что я не знаю всей обстановки по всем абсолютно городам.
Я знаю, что нас слушает не только Екатеринбург. Если кто-то готов с нами связаться и сказать, что у них тоже стратегия пространственного развития — это действительно документ, который утвержден и является законом к действию, обязательно напишите нам. Мы будем рады с вами это обсудить.
В прошлом подкасте Евгений Волков у нас сравнил генплан как раз с таким проектом будущего, то есть когда мы не знаем стратегии, но мы знаем результат. И что такое стратегическая составляющая, и как она появляется в стратегии, куда она девается в генплане?
Придется немножко отвлечься. Вот мы сейчас по заданию Высокинского,
мэра нашего
мэра,
города.
Да, города, ездим по школам и рассказываем выпускникам, что такое стратегический план развития Екатеринбурга. Чтобы было проще, мы начинаем с очень простого упражнения. Я предлагаю выпускникам построить их план по трем очень простым направлениям: образование, работа и жилье. Первым горизонтом мы берем ближнесрочный горизонт. Горизонт плюс 3 года. Это горизонт, который очень хорошо знают те, кто работает вот в экономике. Один бюджетный цикл. Очень легко строятся планы на плюс 3 года. Все знают, что они пойдут в высшее образование. Все говорят, что еще они не будут думать ни о жилье, ни о работе. Плюс 6. 2 бюджетных цикла. Среднесрочный. Тоже очень легко составляются планы. А после этого я предлагаю перейти сразу на стратегический. Стратегический период — это больше 10 лет вперед, угу. Плюсом к тому моменту, где мы находимся. И вот здесь начинаются разговоры. Так вот, если я
закончу,
например, да, и захочу второе, то я, может, еще буду заниматься образованием. Либо вот если все сложится хорошо, я к 30-му году уже буду иметь свое жилье, а если нет, это будет съемное, но все равно я уеду от родителей. Вот сами собой возникают сценарные варианты. Это обязательное условие долгосрочного планирования. Там должны быть учтены как самые негативные сценарии, так и самые оптимистичные. Это приводит к чему? Во-первых, есть эти сценарии, есть эти рамки, а во-вторых, нет одной цифры, которая могла бы исполнение этой задачи зафиксировать, проиллюстрировать. На стратегический период каждая задача иллюстрируется показателем, а показатель дается в коридоре. В коридоре цифр от такой до такой. И задача исполнения стратегии — это попасть вот в этот коридор.
То есть при самых негативных ситуациях мы все равно можем дотянуть до нижнего показателя в этом коридоре.
Да. Так вот, в том генеральном плане, который есть сейчас, там одна цифра. И там не верхний показатель.
Но это, я так понимаю, и не нижний показатель, это что-то усредненное.
Это усредненный показатель. И этот показатель очень сложно выдержать.
А можно уточняющий вопрос? Вот отклонение от предельных параметров. Можно ли им как-то регулировать? Ну, то есть мы будем говорить о том, что эта цифра некоторая средняя, но в процессе от нее можно отклоняться плюс-минус.
Вот дело в том, что сейчас нельзя, получается. По градостроительному кодексу ты должен на 20 лет вперед запроектировать все школы, их вместимость, возможные планировочные ограничения. Так, по-моему, даже гвозди планировать, изготовление гвоздей на 20 лет вперед нельзя. А уж развитие территорий...
Тем более.
Тем
вдруг
более.
В Екатеринбург перенесут столицу России. Что же мы тогда будем делать с такими низкими показателями?
Нет, столицу России 100% не перенесут.
Одна из основных данных для того, чтобы делать генеральный план, здесь о нем говорится, это в первую очередь дается численность, потому что мы знаем, что у нас есть местные градостроительные нормативы, и мы из численности вычисляем эти параметры, в том числе вот школы, садики, про которые сейчас было сказано. И то есть здесь сразу же в самом начале фиксируется предположительное количество жителей. Но мы прекрасно понимаем, что самые первые цифры, с которой все расчеты сделаны, мы можем тоже ошибиться на самом деле.
Вы начали с показателя, который называется базовый. Это основа основ. На сегодняшний момент в стране 2 ветки планирования на такой долгосрочный период. Одна ветка — это социально-экономическое планирование, а вторая ветка — это территориальное планирование. И они очень плохо связаны между собой. Вот эти вот изменения, которые привели к тому, что генплан вообще отрезан сейчас.
Изменения градостроительного кодекса. То есть если генеральный план, принимаемый в 2004 году, он был одновременно как бы и социально-экономическим, и развитие территории, то сейчас генеральный план — это исключительно развитие территории.
Вот смотрите, в 2004 году вот Екатеринбург первый, насколько я тоже знаю, исполнил эту историю. Были одновременно подготовлены первая редакция стратегического плана развития и генплан. И они разрабатывались одновременно в постоянном общении
специалистов.
Специалистов, да. И стратегические задачи, которые ставил перед собой город, они получали отражение в генеральном плане.
Современная вот стратегия пространственного развития, которая у нас сейчас включена в стратегию экономического развития, да, она как раз и является этим недостающим связующим звеном. То есть она обращается и к социально-экономическому развитию, и она является основой для генерального плана. Это такой переходник.
Мостик. Мы ее называли, что нужно мостик. Ну и на сегодняшний момент уже можно сказать, что отчасти да, отчасти мостик. Но есть некоторые моменты, которых не хватило, и вот сейчас идет активное раскачивание генерального плана.
Вот можно я тогда вернусь к этому вопросу раскачивания? Расскажите, пожалуйста, мне и нашим слушателям, кто что раскачивает, кто что не принял, просто, может быть, мы немножко не в курсе.
Ну вот, например, расчетная численность населения. Это очень важный показатель, который готовится не просто так. Предшествует длительная работа, готовится долгосрочный прогноз. Его готовит по заказу администрации сторонняя независимая организация. Есть законы демографические. Есть у нас многолетняя статистика, которая позволяет каким-то образом анализировать и прогнозировать, что будет дальше. И вот на сегодняшний момент, например, у нас очень серьезный вопрос с расчетной численностью населения. То, что Екатеринбург заявил планомерный рост до 35-го года и дальше, это вообще-то очень смелое решение. Даже уже в этом году Свердловская область потеряла уже больше 8 тысяч жителей. В целом Россия падает в населении. И тем не менее Екатеринбург ставит перед собой стратегическую задачу расти и будем расти. Девелоперы, да, Екатеринбурга раскачивают ровно с другой стороны. Они говорят, маленькая численность. У вас из этой численности получается совсем маленький прирост жилого фонда. Развернуться нам негде.
Надо
давайте увеличивайте эту цифру. Давайте нам больше возможностей. И всерьез говорят, это не генплан возможностей, это генплан ограничений.
No. Они такие оптимисты.
Они преследуют свои понятные очень интересы. Чем больше территорий, предназначенных под жилое строительство, и чем меньше ограничений на эти территории наложено, тем у них больше свободы.
Но я правильно понимаю, что это же не значит, что они одновременно начнут во всех местах строить. Они же тоже как раз очень сильно смотрят на рынок, и мне кажется, девелоперы как раз люди очень трезво глядящие, да, на спрос, и они не бросятся строить сразу кучу микрорайонов всех мест, которые им предложат. Они, скорее всего, хотят выбирать, наверное.
Вот смотрите, сейчас получается такая ситуация. У нас все практически большие проекты жилищного строительства реализуются девелоперами, частными компаниями. А все инфраструктурные проекты, улично-дорожная сеть, магистральные сети инженерного обеспечения, социальная инфраструктура, они должны реализоваться мэрией. И это совсем разные по подвижности, по степеням свободы, совсем разные процессы. Вот можно сравнить степень свободы девелоперов со скоростной яхтой, а степень бюджетной свободы с боржой, с неповоротливой, которая до сих пор отрабатывает то, что 5 лет назад кто-то начал со своими дикими бюджетными циклами. Поэтому город выбирает направление, говорит, вот мой приоритет юго-запад. Я сейчас на юго-запад сосредотачиваю все ресурсы по вот улично-дорожной сети своей, по инженерке, по социалке, вот больше всего там школ и садиков будет. А девелоперы, почитайте деловой квартал, они что говорят? Они говорят, в районах, где массово сдается на выбор много жилья, что происходит с ценой на жилье?
Она начинает расти?
Нет,
падать.
Она начинает падать, потому что на рынок выставлено много. И они начинают смотреть, что так вот, если мы тут воткнем где-нибудь в пионерском поселке или вот здесь ближе к вокзалу, то мы в настоящий момент можем получить большую выгоду.
То есть осваивать новые территории им невыгодно, или, по крайней мере, невыгодно всем вместе осваивать одну территорию?
Слишком большая конкуренция, они все в одном бассейне, и понятно, что если все строится на юго-западе, а кто-то хочет жить в железнодорожном районе, он готов переплатить за это. И сейчас получается конфликт интересов. Скажем так, администрация решила не ускориться, а немножечко притормозить скоростную яхту, так, чтобы синхронизироваться. И сейчас происходит вот эта вот борьба. Кто должен ускориться, а кто притормозить?
Но я так еще понимаю, что история в том, что девелоперам Надо, кстати, пригласить кого-нибудь из девелоперов, чтобы не фантазировать за них. Но я так понимаю, что им выгодно было бы поставить как раз кучу разных небольших проектов по всему городу.
Вот мы в самом первом выпуске с тобой как раз разговаривали о том, что генплан — это не только пятнышки с функциональным зонированием, и где каждый район живет, а это еще инфраструктура, которая все это как-то связывает. И понятно, что застройщики хотят разбежаться друг от друга и каждый в своем уголке построить подороже, а администрация вынуждена всех их успевать
собирать.
Каким-то образом собирать и обеспечивать.
Ну, обязательства такие есть, угу. А ресурсов на обеспечение этих обязательств нет. И поэтому появляется стратегия. Вот ни у одного города стратегия не появилась, когда было все хорошо с бюджетом. Стратегия появляется, когда у тебя ограниченные средства, и нужно понимать, куда эти средства направить, чтобы они использовались максимально эффективно, чтобы добиться той цели, которую ты ставишь.
Следующий вопрос. Нашли ли принципы стратегии пространственного развития свое отражение в генеральном плане?
Скажу, что отчасти да. И вообще, наверное, не надо было бы даже рассчитывать, не надо быть такими идеалистами, что с первого раза, с первой попытки могло бы случиться такое, что ах, и все, что заложено в стратегию, все сложилось в генеральный план. Какие-то вещи да, угу. И это заслуга. Некоторые вещи остались... Либо не вошли в стратегию и не вошли в генплан, либо в стратегии нужно было более
четко
обозначить рамки, более четко обозначить вот эти направления. И сейчас вот эти вопросы в генеральном плане, они получаются такие слабоватые.
Но при этом стратегия пространственного развития, я все время буду к этому возвращаться, она в своем полном составе вошла все-таки еще в другой документ.
В стратегический план развития Екатеринбурга.
Да.
Да.
Является руководством к действию.
Да, если мы не обращаемся к генплану, то к стратегическому плану развития Екатеринбурга мы можем обращаться всегда и там найти принципы стратегии пространственного развития.
Мало того, я вам скажу, стратегический план развития Екатеринбурга — это тот документ, через который генеральный план реализуется, и вообще все процессы развития города реализуются. Потому что в генеральном плане ведь из него не вытекает конкретная программа, конкретный проект, конкретное финансирование, источники этого финансирования, они вытекают вот отсюда. У нас все деньги, все ресурсы идут через вот в эту веточку, веточку социально-экономического долгосрочного планирования. Почему нам так важно их увязывать между собой?
А как часто вообще принимается вот этот документ? Генеральный план принимается раз в 25 лет?
В 20.
Вот, раз в 20.
Раз в 20, а стратегический план развития Екатеринбурга?
Вот 20 лет — это срок, установленный по градостроительному кодексу. На самом деле жизнь вносит свои коррективы. Вот в 2015 году потребовалось вносить изменения в генеральный план, рассчитанный до 2025 года. Почему? Потому что по самому главному параметру, по расчетному количеству населения, мы в 2015 году превысили ту цифру, которая в 2004 была поставлена на 2025 год. Угу. Мы также превысили, например, цифры по уровню автомобилизации. И если генплан предыдущий был генпланом для автомобиля, с приоритетом автомобилю, то вот уже пошли вопросы. В 2015 году, когда мы делали в проект внесения изменений, мы жесточайшим образом ревизию проводили всем решениям по улично-дорожной сети, и у нас висел длинный список, какие нужно пересмотреть элементы, какие, может быть, нужно убрать, какие понизить категорию, зачем у нас здесь через полкилометра две дублирующие магистрали. То же самое и со стратегическим планом развития. И он тоже пересматривается по мере необходимости.
Но формально как часто он должен появляться?
Формально он, вот у нас появился закон о стратегическом планировании в Российской Федерации в 2014 году, и до 2030 года вот, вроде как стратегия не должна пересматриваться. Но да. В Екатеринбурге это уже третий актуализированный стратегический план. И вам, если рассказать, что было заложено в первом, вы даже немножко и посмеетесь.
Нам, наверное, надо будет отдельную серию выпусков сделать.
Про историю генплана, но да, я мечтаю.
Нет, про стратегический план развития города Екатеринбурга. Ну, то есть
видимо,
это отдельный документ.
Внезапно оказывается, что это отдельный очень важный документ, о котором тоже нужно помнить и говорить.
А могут ли жители города влиять на этот документ, или он не предоставляется на публичное обсуждение?
Представляется и разрабатывается. Он не просто так, а целая схема. Организуются 5 экспертных советов. Общественность, бизнес, власть, СМИ, и в этот раз был еще экспертный совет молодежи.
Ничего себе.
Чтобы услышать вот изменившиеся интересы и максимально их попробовать учесть. Эти экспертные советы обсуждают, встречаются, это выносится на форумы, и после этого документ, вот сейчас он размещен на сайте Екатеринбург.рф как законченный документ. Есть этап общественного обсуждения этого документа. Документ очень непростой, и вообще-то не каждый человек умеет на такие горизонты заглянуть. Не каждый человек умеет принять решение. Поэтому мое личное мнение, что обсуждать и генеральный план, и стратегический план может любой, а вот принимать решение лучше не всем.
Но под обсуждениями я правильно понимаю, что подразумевается не просто обсуждать это на кухне, а, я не знаю, предлагать какие-то предложения и, в общем...
Однозначно.
Вот, кстати, да, тоже вопрос, который мы задавали друг другу в прошлой нашей серии и не находили ответа. Как мастерская генплана сейчас будет работать со всеми этими предложениями, которые были поданы? Ведь как раз, получается, в пятницу у нас закончился прием предложений по генеральному плану, и сегодня администрация отчиталась в СМИ, что им присылали 2500 предложений генеральному плану.
Больше. Вот мне прислали тоже фотографии. Вот это необработанные стопки.
Ого. Это только офлайн, а еще есть онлайн обращения, которые сделали на сайте, да?
И занимается этим отдельное подразделение, отдел общественных обсуждений. И это подразделение не при мастерской генерального плана, а при главархитектуре. Тут тоже, наверное, нужно сделать небольшую сноску. Мастерская генерального плана — это называется техническое сопровождение. Это не самостоятельное подразделение администрации. Там не принимаются управленческие решения. Все управленческие решения принимаются в главархитектуре, в департаменте архитектуры. И мастерской передаются уже на исполнение. Там дальше, конечно, идет процесс, что мастерская готовит разные варианты. Можно так, можно так. И выбор идет из этих вариантов. Но сотрудники мастерской генерального плана не чиновники. У них нет, там, я не знаю, длинных отпусков, у них нет права на муниципальную пенсию. Это, в общем-то, обычные проектировщики.
Ну, подождите, а они же не в свободном рынке находятся, скажем так.
Да, вот единственное, что они не в свободном рынке, они работают по муниципальному заданию.
Ну вот. Так вот, как же они будут обрабатывать? Хорошо, пусть это будет делать департамент архитектуры, его подразделение, но как они собираются с этим работать? В смысле, вы сейчас не имеете отношения к этому департаменту, но, может быть, вы знаете, что они хотят сделать с этими стопками?
Ну, конечно, они их в первую очередь структурируют по вопросам. И из этого будет понятно, какие вопросы требуют наибольшего внимания. А дальше по этим вопросам будут приниматься такие прямо, как называется, дорожные карты или планы мероприятий, что нужно сделать. Будут обязательно выезды в какие-то конфликтные места, встречи с людьми, которые отправили вот эти, с какими-то группами, да. То есть это серьезная длительная работа.
То есть я правильно понимаю, что все-таки для жителей правильная стратегия работы с генпланом — это написать как можно больше одинаковых, видимо, каких-то замечаний к нему, чтобы эта стопка в итоге оказалась больше, и на нее обратили внимание?
Ну, я бы сказала, не как можно больше одинаковых, а как можно более дельных, как можно больше обоснованных и конструктивных.
Угу. У нас есть очень обоснованные и конструктивные критики, которые уже публично где-то в соцсетях висят. Из Лаказов Владимир написал огромное письмо, и парки и скверы задают много вопросов.
Да, но я буду надеяться, мы будем надеяться, что на них обратят внимание и с ними поработают.
Да, ну вот тут я бы тоже, знаете, что бы вам предложила сделать? Вот смотрите, мастерская генерального плана много лет разрабатывала этот генеральный план. Она кого-то критикует?
Нет.
Не знаю. А, кстати, вот я думала, что она неплохо было бы покритиковать предшественник, например, генеральный план 25-го года, и сказать, что...
Это
вот...
замечательный был генеральный план. Это был вообще такой революционный... Я не знаю, как сказать, какой силы это был генеральный план. Он пережил революцию. Он был сделан в эпоху, когда не было никакой собственности на землю. И он пережил вот это дробление единой территории на бесчисленное количество сейчас кусков, которые каждая пытается жить своим умом и реализовывать только свои планы. Это уникальный генеральный план был. Критиковать они не будут, не знаю. Я во всяком случае не буду. Тогда он делался еще в 90-е. В лихие 90-е, когда представить, что Екатеринбург будет расти, было очень сложно, это было очень смелым решением. Представить, что Екатеринбург будет прирастать новыми районами, это было очень смелое решение. Представить, что у Екатеринбурга появится своя собственная кольцевая автодорога, нет, там очень много... смелых решений.
А вот по поводу как раз появления права на собственность, меня прямо очень интересует эта история. Ведь действительно генеральный план — это же история, которая досталась нам в наследство от СССР, когда частной собственности не было, и мы действительно могли говорить так вот сейчас.
Значит, Партия говорила, идем туда,
да,
и все шли туда.
Но владелец-то был один народ.
Да, но владелец был один народ. А сейчас у нас огромное количество разных владельцев, это и... Я так понимаю, и народ продолжает, то есть я имею в виду город, и область, и разные-разные частные лица. Как сейчас...
Юридические лица.
Юридические лица, да. Как сейчас генплан обращается как бы к этой собственности? То есть как можно вот сказать, кстати, нам здесь нужна дорога, поэтому придется вот все изменить?
Если нужна дорога, то да, мы становимся очень неприятными людьми. Мне самой приходилось очень много разговаривать с частниками, которые приходили и говорили, вот у тебя трехкомнатная квартира, и к тебе приходят и говорят, мы кухню у тебя забираем. Прокладывая каждую линию на генеральном плане, ты провоцируешь безумное количество конфликтов. Поэтому они должны быть очень обоснованные, очень продуманные. Но если не полное изъятие, то очень большое количество идет участков, у которых частично что-то меняется. Меняется площадь, меняются границы. Любой коридор под элемент улично-дорожной сети, угу, он задевает очень большое количество землепользователей.
А если мы возьмем какую более мягкую ситуацию, когда это все-таки юридическое лицо, оно владеет каким-то участком, который не забирают, допустим, под дорогу, а изменяет функцию, скажем так.
Но в некоторых случаях это юридическое лицо будет прыгать от радости, когда только изменение функции тут же его землю очень сильно капитализует, а в некоторых случаях будет очень сильно расстраиваться. Но природа любит равновесие.
Я предлагаю такой финальный блиц, как говорит один известный интервьюер. Назовите 3 самых удачных пункта в генеральном плане и самых таких фантазийных, которые, если они случатся, это будет прямо что-то невероятное.
С фантазийными-то легче.
Да? Да. Можете начать с них.
Ну, я очень верю, что у нас будет высокоскоростное железнодорожное сообщение, хотя вот на фоне последних решений начинаешь и сомневаться. Я говорю про высокоскоростное железнодорожное сообщение. Это Москва, Казань, Екатеринбург, ВСМ-2, которая должна прийти с запада. Да, и должен появиться выход на Челябинск с организацией станции железнодорожного высокоскоростного сообщения в Кольцово.
Ага. Так.
Это
номер один.
Номер два опять тоже связано с железнодорожным, как ни странно, транспортом. Все-таки городская электричка, мне кажется, это проект, который достоин того, чтобы про него снова вспомнить. И, может быть, вспомнить уже не в части чисто вопроса Екатеринбурга, а раздвинуть границы до Екатеринбургской агломерации. Если бы нам удалось вот с Сертью наладить хорошее, регулярное, комфортное железнодорожное, и Сысерть бы зажила, и Екатеринбург бы, от этого только плюсы. Ну и третье, наверное, решение, это я соглашусь, что пешеходная инфраструктура и отдельная хорошая, удобная инфраструктура с выходом на самые красивые участки набережной, пейзажные вещи красивые. Это большой плюс, если у Екатеринбурга появится пешеходная и не автомобильная, велосипедная инфраструктура.
Все эти три вещи заложены в генплане.
Только остается ему следовать.
Какие три решения, наверное, принципиально отличают, что ли, прошлый от настоящего?
Опять же, получается, по транспорту. По транспорту очень хорошо вычищено, скажем так, оптимизировано, что ли, внутренняя система улично-дорожная. Но вопросы остались по связи с агломерацией.
А вот эти вот мосты, вот все время все смотрят и спрашивают, неужели через ВИС у нас будет мост?
Через пруд Верхесецкий. Да.
Вот этот мост был в генплане 2004 года еще.
В 2004 году и через Нижесецкий пруд был мост, я хочу сказать.
И было срединное транспортное кольцо, периферийное транспортное кольцо, которое сейчас...
Немножечко усомнились, наверное.
Да. Но это вот к тому, что очень много было заложено тогда в комплексную транспортную схему. Очень мало выполнено, и появились серьезные объективные причины посмотреть на избыточность решений в транспорте.
Угу.
Этот же мост очень сильно изменился. Он был в генплане 2004 года только автомобильным. А сейчас он и автомобильный, и железнодорожный, и нам, об этом вы не найдете в генеральном плане, но нам нужно все равно модернизировать и сети водоснабжения. У нас под Верхесецким прудом идут старые дюкеры, которые все равно нужно модернизировать. Здесь мы могли бы одним зайцем одним выстрелом, да?
Ну да.
Убить трех зайцев.
Железную дорогу, автомобильный мост и новые сети водоснабжения.
Yeah.
И еще такой вопрос: какие моменты требуют вот такого прямо пристального внимания? На какие моменты вы бы рекомендовали обратить внимание и, может быть, постараться скорректировать их будущими градостроительными документами или, может быть, следующим генеральным планом? Какие-то моменты, которые требуют доработки?
Я бы обратила большущее внимание на обеспечение города водой.
Вы имеете в виду, что ее не хватает или на качество этой воды?
Нет, в генеральном плане написано, что Екатеринбургу для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и будущих поколений, нужно иметь две системы водоснабжения. У нас только одна.
Да, я думаю, так что практически все жители с вами согласятся, все жалуются на качество нашей воды, вообще на систему водоснабжения, которая у нас, к сожалению, нестабильна. Но непонятно, какие действия надо предпринимать для того, чтобы вместе сплотиться для решения этой задачи. И вообще, возможно ли жителям как-то посодействовать или как-то провоцировать, поучаствовать в этом деле?
Возможно, придет время. В Ревде сейчас закончили реализовывать проект новой системы водоподготовки. Вот чтобы реализовать этот проект, каждая квартира, получается, да,
угу,
в течение 5 лет доплачивала, что называется, инвестиционную составляющую в тариф. Они платили дополнительно каждый месяц 11 рублей, и вот эти деньги шли плюс к бюджету на реализацию этого проекта. Вполне может быть, что придет время, когда екатеринбуржцам скажут, проблема крайне остра, и чтобы ее решить, нужна помощь всех горожан.
Вообще удивительно, у нас сегодня разговор получился не про какие-то отдельные там зоны, а именно про вот эти самые инфраструктурные объекты, транспорт, вода, то есть это такая трагедия общая, нам всем нужен транспорт, нам всем нужна вода, но вроде как никто конкретно не хочет ею заниматься и надеется, что ей займется сосед. На этом мы будем заканчивать. Большое спасибо за внимание. С нами сегодня была Ольга Иванова, сотрудник Департамента экономики администрации города Екатеринбурга. Большое спасибо за то, что пришли и за то, что ответили на наши вопросы.
Пожалуйста. Было очень интересно.
Всем было интересно. Да. Спасибо вам.
Значит, я на самом деле больше всех волнуюсь.
Но мы будем надеяться, что что-нибудь хорошее исполнится.
Рыба-карась, игра началась.
приходит администрация города, дает техническое задание.
Все очень быстро включаются в работу, глаза зажигаются.
Так много букв.
Но я пока одна такая.
Это хитрый вопрос, я так понимаю. Это мы вырежем. Всё.